«Прошу высказываться конкретнее», — проник из духоты комнаты, как сквозь толщу, неумолимо сухой голос Свиридова, и странная мысль о том, что какая-то высшая человеческая справедливость не может остановить этот голос, что он, Сергей, ненавидит эти впалые щеки Свиридова, его толстый узел галстука под кадыком, его подозрительные щупающие глаза, его прямолинейность. Эта мысль не вязалась с тем, что в руках Свиридова его, Сергея, судьба, и он, Свиридов, направляет ее так, как не должно быть. «Разрешите?» Сергей увидел, как сквозь серый туманец низкорослую фигуру Косова. Трубка, зажатая в кулаке, погасла. Возбужденный босок его стал ударять, кругло звенеть над столом. «Выступление Уварова для меня нежное блеяние оскорбленной овечки. Посмотришь на его хилые плечи и не подумаешь, что он беззащитен. Его пытаются оклеветать, а он только улыбается и объясняет все личными отношениями. Абсолютно не верю в его фронтовые, так сказать, мемуары. Рассказал все так, будто в обществе в платочек чихнул скромненько. Чепуха какая-то, и, простите, баланда. Какого же святого молчал раньше Уваров, если уж так подробно изложил сейчас преступление Вохминцева на фронте? Хочу спросить и Вохминцева, почему до сих пор молчал и он?» Косов из-под лобья повел на Сергея засиневшими глазами. Косолапо перевалился с ноги на ногу. «Как парторг курса, я должен сказать, Вохминцев совершил ошибку, и она, конечно, требует наказания. Но меня удивляет вот что. Вохминцев, грубо говоря, подсудимый. И мы все судьи, так кажется. И судья Уваров, как член партбюро. А я бы хотел, чтобы мы одновременно поставили вопрос и об Уварове. Павел Михайлович, это и от вас зависит». Он решительно обернулся к Свиридову. «Я Уварова плохо знаю. Кашу с ним вместе не ел, под одной крышей не спал и на разных курсах. Он выступал здесь, будто не обвинял, а ласкал насмерть Сергея. А я не верю тихоням с плечами боксеров». «Вот как бывает, товарищи члены партбюро», — дошел до Сергея, прыгающий от изумления, голос Свиридова. «Парторг курса. Идейную политическую незрелость вы показали, товарищ Косов. Не о коммунисте Уварове здесь идет речь, как вы знаете. Вы не верите Уварову, так говорите. А почему? Где факты? Как вы можете о своем товарище-коммунисте так необоснованно?» Свиридов замолк, в упор не мигая изучал лицо Косова, севшего уже на свое место. Кончики ушей у Свиридова отливали на солнце восковой желтизной. Косов, не отвечая, возбужденно набивал в трубку табак, прижимая его крепкими пальцами. Неожиданно засмеялся рисковато и зло, махнул трубкой над столом. «Бог не выдаст, свинья не съест. Меня ведь коммунисты курса выбрали парторгом. Они и переизберут, если уж надо». Свиридов привстал, опираясь на костылек, переложил с места на место лист чистой бумаги перед собой. Произнес иссушенным и как бы отталкивающим голосом. «Вы отдаете себе отчет, товарищ Косов, как коммунист, понимаете, что разбирается дело политического звучания? Я лично, как секретарь партийной организации, до последнего вздоха, до последнего буду бороться за идейную чистоту партии!» Он трудно сглотнул, с гримасой потянулся к графину, но воды себе не налил, распрямился за столом. «Коммуниста Уварова мы в обиду не дадим. Нет, не дадим, товарищ Косов. Кто хочет выступать?»
«Он не верит ни одному моему слову. Что бы я теперь ни говорил», — снова подумал Сергей. «И не верит уже Косову».
«Вы говорите о бдительности и принципиальности. О чистоте говорите», — нашел в себе силы сказать Сергей. «Но рано хоронить моего отца и меня».
«Мы никого не хороним, товарищ Вохминцев», — не дал договорить Свиридов, застучав карандашом по графину. «Мы разберемся в вашем проступке объективно. Прошу не подавать реплики, вам будет предоставлено слово».
В эту минуту все молчали.
Он знал, что если после всех выступлений признает свои ошибки, как бывало иногда с другими на партбюро, это смягчит многое. И не в силах уже преодолеть немое чувство отъединенности, слушая глуховатый голос выступавшего Морозова, кажется мягко защищающего его и в чем-то сомневающегося. Затем журчащий тенорок Луковского, вставшего за креслом со сложенными по-домашнему руками на животе, потом вновь различая жесткий голос Свиридова, он почти на ощупь осязал два слова, змеисто поползшие в жарком воздухе комнаты: «выговор» и «исключить». И «выговор» возникал в его сознании как нечто ватное, извилистое, серое. «Исключить» — режущее острое, со смертельным жалом на конце. И он только думал сейчас о том, что непоправимо проиграл время, что был нерешителен когда-то и теперь не мог, не умел ничего доказать. И как-то все эти секунды, с неослабевающим напряжением ожидая еще чего-то, что должно произойти, он почувствовал вдруг тишину, надавившую на уши. Сквозь дым в комнате прояснилось лицо Свиридова на фоне белой стены сбоку от портрета Сталина, и голос Свиридова прозвучал, чудилось, над головой.
«Ну как, Вохминцев, не осознали свои ошибки? Будете говорить?»
«И он воспитывает меня. И он считает, что воспитывает». Почему-то удивленно подумал Сергей, и в сознании мелькнуло одновременно: «Сказать? Выступить? Признать? Значит, отказаться от всего? От всего?» И, переборов молчание, ответил: «Нет». И, ответив это, зачем-то взглянул на стучащие в серой пелене часы, и когда вынул сигарету из смятой в кармане пачки, сигарету на вкус неощутимую им сейчас, и зажег быстро спичку, подумал еще: 3:21. Все. В 3:22 началось голосование. 5 проголосовали за исключение, 2 за выговор. Морозов и атлетический паренек в футболке. Косов и кто-то молчаливый, тихий, на кого он не обратил внимания, воздержались.
«Исключить из членов ВКПБ»,
донесся до Сергея речитативом плывущий голос Свиридова, диктующий в протокол. Было душно. «Этого никогда не будет, чтобы ты грузила уголь. Никогда не будет. Все кончилось». Ему казалось, кабинет давно опустел, но он еще слышал стук отодвигаемых стульев, негромкие голоса выходивших людей, и когда увидел медленной развалкой подошедшего Косова, сказал шепотом: «Потом, Гриша, потом». А рядом шорох надеваемых пиджаков, сдержанный говор, шаги. Кто-то рвал листки с записями, но его не интересовало, что делают, говорят эти люди. И он не смотрел на них, он не мог смотреть на них. Ему хотелось одного: чтобы они как можно быстрее, немедля ушли отсюда, из этой комнаты, где было партбюро. Ему необходимо, ему нужно было сказать все этому добряку, директору Луковскому. В те длительные секунды, когда происходило голосование, неожиданно появилась мысль, что нужно что-то делать. И он понял, что теперь следовало делать. Ему нельзя было больше оставаться в институте. Уйти из института. Здесь уже не было для него места. Уйти, не раздумывая, потому что позже его все равно попросил бы об этом Луковский.